Госпиталь располагался за купальней и школой. Он был меньше школы, там было всего 5 коек. Саймона положили на одну, а Ниргала на другую. Старик улыбнулся ему. Он не выглядел больным, просто старым. Фактически точно таким же, как и все древние. Он вообще мало говорил и сейчас тоже сказал лишь
«Спасибо, Ниргал».
Ниргал кивнул. Но к его удивлению Саймон продолжил.
«Я ценю то, что ты делаешь. Тебе будет больно еще неделю или две после операции, и боль будет исходить прямо из кости. На такое трудно решиться ради кого-то».
«Только не тогда, когда это действительно нужно», — ответил Ниргал.
«Ну что ж, это подарок, за который я, конечно же, постараюсь отплатить».
Влад и Урсула укололи руку Ниргала шприцом, введя анестетик.
«Вовсе не обязательно проводить обе операции одновременно, но мы решили, что это хорошая идея, чтобы вы встретились тут. Друзьям легче выздоравливать вместе».
Так они стали друзьями. После школы Ниргал шел в госпиталь, Саймон выходил ему навстречу. Они отправлялись по дороге через дюны на пляж. Там они смотрели на волны, тревожившие белую поверхность, поднимающиеся и опадающие над отмелью. Саймон был гораздо молчаливее всех, с кем Ниргал когда-либо проводил время. Это было немного похоже на молчание в ближнем окружении Хироко, которое никогда не кончалось. Сначала Ниргал чувствовал себя неловко, но потом понял, что так у него появляется время, чтобы хорошенько все обдумать. Чайки кружили под куполом, крабы зарывались в песок, каждый пучок травы в дюнах был окружен песчаным колечком. В эти дни Питер часто наведывался в Зиготу и гулял вместе с ними. Питер и Ниргал носились по пляжу, играя в догонялки или прятки, пока Энн и Саймон рука об руку прогуливались по дюнам. Саймон был еще слаб и становился все слабее. Было сложно не воспринимать это как своего рода моральное поражение. Ниргал никогда не болел, и сама концепция болезни была ему отвратительна. Такое случалось только со стариками. И даже им можно было помочь антивозрастной терапией, которую проходили все по достижении определенного возраста, так что никто не умирал. Умирали только растения и животные. Люди тоже были животными, но они изобрели медицину. Ночью, мучимый всеми этими противоречиями, Ниргал прочитал со своего планшета полную статью о лейкемии, хотя она и была длинной, словно целая книга. Рак крови. Белые кровяные тельца распространялись из костного мозга и переполняли систему, атакуя здоровые органы. Саймону делали химию и лучевую терапию, запускали в кровь псевдовирусы, чтобы убивать белые кровяные тельца, пытались заменить больной костный мозг костным мозгом Ниргала. Кроме того, Саймон теперь проходил антивозрастную терапию 3 раза в неделю. Ниргал прочитал и об этом. По сути, речь шла о поиске геномных расхождений, когда найденные поврежденные хромосомы заменялись так, чтобы больше не происходило ошибок в делении клеток. Но множеству введенных в организм клеток-восстановителей было сложно проникнуть внутрь кости, и в случае с Саймоном островки канцерогенного костного мозга оставались там после каждого сеанса. У детей шансы на выздоровление были выше, чем у взрослых, так говорилось в статье про лейкемию. Но с антивозрастной терапией и заменой костного мозга Саймон должен был обязательно выздороветь. Это был просто вопрос времени и количества трансплантаций. В конце концов, лечение побеждало все.
«Нам нужен биореактор», — сказала Урсула Владу.
Они работали над преобразованием в реактор одного из октогенных баков, наполняя его пористым животным коллагеном и дополняя клетками из костного мозга Ниргала в надежде сгенерировать массу лимфоцитов, макрофагов и гранулоцитов. Но у них не получалось заставить циркулирующую систему работать правильно. Или, может быть, дело было в межклеточном веществе? Они и сами не знали. Ниргал оставался их живым биореактором. По утрам Сакс обучал детей химии почв, когда был учителем. И даже иногда выводил их из классной комнаты работать в почвенных лабораториях, где они вводили биомассу в песок, а потом тележками свозили его в теплицы на берегу. Это была интересная работа, но Ниргал воспринимал ее словно в полусне. Краем глаза он замечал Саймона, который упрямо прогуливался снаружи и тут же забывал обо всех своих делах. Несмотря на лечение, Саймон шел медленно и неловко. Фактически он еле плелся, с трудом переставляя несгибающиеся в коленях ноги. Однажды Нергал догнал его и встал рядом на последней дюне у самого пляжа. Кулики бегали туда-сюда по влажной отмели, преследуемые белыми полотнищами пенящейся воды. Саймон указал на стадо черных овец, пощипывающих траву между дюнами. Его рука поднялась, словно бамбуковая перекладина. Дыхание овец оседало в траве морозными облачками. Саймон сказал нечто, чего Нергал не уловил. Старик уже с трудом шевелил губами, и некоторые слова ему было сложно произносить. Возможно, это делало его еще более тихим, чем обычно. Он попытался снова и снова, но как бы он ни старался, Нергал не мог понять, что он говорит. Наконец Саймон оставил попытки и пожал плечами. Они стояли, глядя друг на друга, немые и беспомощные. Когда Нергал играл с другими детьми, они одновременно и принимали его в игру, и сохраняли дистанцию, а его мысли метались по кругу. Сакс даже сделал замечание по поводу его отсутствующего вида на уроке.
«Концентрируйся на моменте», — сказал он, заставляя Нергала вслух читать циклы круговорота азота или погружать руки глубоко во влажную черную почву, с которой они работали, учась правильно замешивать ее, разрывая длинные нити цветущих диатомных водорослей, а также грибы, лишайники, тину и все невидимые микробактерии, которые росли на них, чтобы равномерно распределить все это между заскорузлыми комьями песка. «Размешивайте это все по возможности равномерно. Сосредоточьтесь, концентрируйтесь. Осознанность очень важна. Посмотрите на структуры под стеклом микроскопа. Вот это прозрачное, словно рисовое зернышко. Это хемолитотроф. Тиобациллус денитрификанс. Протобактерия. А вот немного сульфидов. Так что же произойдет, когда первые съедят последних?»
«Оксид серы».
«И?»
«Азот уйдет из соединений».
«Как?»
«Нитраты в азот, из земли в воздух».
«Очень хорошо. Это очень полезный микроб».
Так Сакс принуждал его концентрироваться, но цена была высока. К полудню, когда уроки окончились, Нергал был совершенно измотан, а после полудня ему уже трудно было заниматься чем-то еще. Потом у него попросили пожертвовать больше костного мозга для Саймона, который лежал в госпитале безмолвный и растерянный, глядя на Нергала с виноватым видом. Нергал заставил себя улыбнуться и сжал пальцы вокруг бамбукового предплечья Саймона.
«Все нормально», — сказал он ободряюще и лег рядом.
Хотя Саймон, очевидно, делал что-то не так, был слишком слаб или ленив, или каким-то образом не желал выздоравливать. Никак иначе Нергал не мог объяснить себе его состояние. Нергалу укололи в руку, и рука онемела. В тыльную сторону запястья ввели иглу капельницы, и через некоторое время оно тоже онемело. Он откинулся на спину, стараясь оцепенеть полностью, стать просто еще одним элементом медицинского оборудования. Часть его ощущала большую иглу для забора костного мозга, протыкающую кость в плече. Не было ни боли, ни даже ощущения собственной плоти, только давление на кость. Потом прошло и оно, и Нергал понял, что игла вошла в мягкие ткани кости. На этот раз операция не помогла. Саймон был совсем плох, он уже не выходил из госпиталя. Нергал посещал его время от времени, и они играли в погоду на планшете Саймона, нажимая на кнопки, чтобы сбросить кости, и радуясь, когда выпавшие единицы или шестерки перемещали их в следующий квадрант Марса, где климат был абсолютно другим. Смех Саймона, всегда очень тихий, теперь стал лишь легкой улыбкой. Рука Нергала болела, и он плохо спал. Ворочался сбоку на бок всю ночь, вставал, горячий, потный, боясь неизвестно чего. Однажды Хирока разбудила его, едва лишь он заснул, и повела вниз по закручивающимся ступеням и дальше к госпиталю. Полусонный, он слегка наваливался на нее. Она была так же безучастна, как и всегда, но с удивительной силой поддерживала его одной рукой за плечи. Когда они прошли мимо Энн, сидевшей в приемной госпиталя, что-то в ее позе заставило Нергала задаться вопросом, что Хирока делает в деревне посреди ночи. И, охваченный ужасом, он попытался проснуться окончательно. Угловая комната госпиталя была залита ритмично пульсирующим светом, будто сияние пыталось вырваться отовсюду. Голова Саймона покоилась на белой подушке. Кожа его стала бледной и восковой. Он выглядел тысячелетним стариком. Повернув голову, он увидел Нергала. Темные глаза жадно скользнули по лицу мальчика, будто пытаясь проникнуть внутрь, перепрыгнуть разделявшее их расстояние. Задрожав, Нергал поймал темный пытливый взгляд и подумал.
«Ладно, иди ко мне. Ну давай, если хочешь, давай».
Но это было невозможно. Оба они поняли это, и оба расслабились. Слабая улыбка скользнула по лицу Саймона. Он с трудом потянулся и взял Нергала за руку. Теперь его взгляд блуждал, изучая лицо Нергала с совершенно другим выражением, будто он пытался найти слова, которые помогут Нергалу в будущем, будто он пытался сказать все, чему научился сам. Но и это было невозможно. И снова они оба это поняли. Саймон должен был оставить Нергала его судьбе, какой бы она ни была. Он ничем не мог помочь Нергалу.
«Береги себя», — наконец прошептал он, и Хирока вывела Нергала из комнаты.
Она провела его сквозь тьму обратно в спальню, где он забылся глубоким сном. Саймон умер той ночью.